эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня у нас в гостях историк, писатель, литератор, публицист, певец Евгений Николаевич Панасенков, которого я бы назвал одним из лидеров современного атеистического движения в России. Есть атеистическая неподвижность в России, это примерно 70-80% населения, а есть атеистическое движение, это вот Евгений Николаевич. И сегодняшняя наша программа, благо она выходит под 1 сентября, будет посвящена вопросу, который, так уж если напрямки формулировать, зачем попу гармонь, зачем верующим знания? Другими словами, вместо того, чтобы продолжать в школе предмет основы православной культуры, не нужно ли принять закон, по которому в школах запретить принимать верующих детей? Правильно, Евгений Николаевич?
Нет, я думаю, что вы к другому ведете. Действительно, верующих людей учить только портит, честное слово.
Да, знания портить?
Знания, конечно. Сообщать эти основы биологии, да, что, нельзя пальцы в розетку вставлять. Да можно. Честные товарищи.
Я лично это проделываю неоднократно.
Товарищи верующие. И их дети, и их родственники. Если вы вставите пальцы в оголенную розетку, поверьте мне, ничего того, что не хочет Бог, с вами не случится.
Но видите, Евгений Николаевич, православный человек не будет оголять розетку. Это же неприлично.
Он не умеет.
Нет, это неприлично. Все должно быть благопристойно и чинно.
То есть то же самое касается и благопристойной, скрытой розетки. Но вы меня, конечно, польстили, потому что я не являюсь лидером никакого атеистического движения, я не уверен, что он вообще у нас существует. Я знаю, что у нас действительно спящие 70, 80, 90, 95% верующих, потому что их так пытаются побудочно телевизором призвать там, значит, на всякое насилие, но как-то они не очень встают.
Вот. А вам вот все-таки неверующие, о которых вы говорите?
Кто?
Вот которые бездвижные,
бездвижные,
спящие.
Да, неверующие. Нет, нет, они как бы, им сказали, что они верующие. И спроси их на улице, да, я верующий. Они скажут, да, я верующий, да, но, естественно, никакие не верующие. Хотя это сложно понять, но как это вообще объяснить, верующий, неверующий, где эта справка выдается, где этот анализ выдается, ну, как это можно объяснить, не знаю.
Видимо, если я вот попробую, значит, с вашей позиции сказать, если человек стремится к знаниям или обладает знаниями, то он неверующий, а все остальные верующие, так?
Ну, в общем, в этом есть логика.
Есть логика. Но прежде чем продолжить разговор, мне
Яков
хочется...
Гаврилович, да. Ради Бога, я перебью вас.
Ну, если я ради просто... Бога говорит атеист, я не могу
да,
не
конечно, уступить. Да, конечно. А ради кого же, товарищ? Конечно, ради Бога.
А ради Фейербаха?
Фейербах и ради Дарвина.
В ваших устах это звучит намного более естественно.
Есть, да?
Конечно,
точно.
Ради Дарвина это чудно.
Вы хорошо, но ради Бога Дарвин. Хорошо. А, видите ли, я просто хочу вам сказать комплимент, что для меня встреча с вами, с вашей программой, это всегда встреча с прекрасным.
Я красивый, это чистая генетика, Евгений Николаевич, вы же знаете.
Вы не только красивы, вы еще скромны, вы также обладаете феноменальными логическими, так сказать, конструкциями.
Так.
Как любой верующий, как любой священник.
Так.
Логика – это ваш конек.
Так.
Также ваш конек – факты и так. Точное знание.
Так.
Я кончил.
А про любовь к детям?
Не, ну любовь к детям, она вытекает из точных знаний.
Окей. Тогда, прежде чем продолжать разговор, мне хочется понять, возможен ли с вами разговор. Я процитирую вам, вас же самих. Вот вы пишете о том, что встретили в некоторой аудитории коллег-баритонов Лещенко и Кобзона. И комментируете эту свою встречу так. Вот если бы еще артистам было априори запрещено высказываться на общественно-политические, экономические темы, вернее, не надо ограничивать права гражданина, просто глупо интересоваться мнением актера или певца, у него нет соответствующей аналитической базы. Конец цитаты. Так если вы коллега Лещенко и Кобзона, то, может быть, и у вас нет смысла спрашивать мнение?
Отец Яков.
Вы же не кончили факт.
Хотя и чужой. Хотя и чужой вы отец, но все-таки отец Яков. Мне, безусловно, приятно, что вы следите за моим Фейсбуком. Слежка входит в обязанность ваших коллег из соответствующей организации. Я не знал, что она входит в обязанности и вашей конфессии, или как это называется, отделение конфессии.
Это подотдел. Называется Московская студия «Радио Свобода». А вы, когда готовите радиопрограммы, что вы, как я понимаю, периодически делаете, вы не знакомитесь с творчеством собеседника?
С творчеством собеседника? Я не веду никаких радиопрограмм.
А, вы не ведете?
Нет,
а
я вел памяти... на, нет, я вел программы на телевидении.
Ну, когда вы участвуете.
А я не готовлюсь.
Не готовлюсь.
Я видел случайно, что вы где-то поддерживали исламистов, которые, в общем, ведут себя достаточно агрессивно. Тоже, по-моему, в Фейсбуке.
Но
я случайно.
Я не специально. Я понимаю.
Я не слежу.
Да.
Я очень ленив для того, чтобы следить. Так вот, возвращаясь к коллегам-баритонам.
Да.
Действительно, вчера я был на записи передачи к 80-летию Эдуарда Хиля. Пошел туда по двум причинам. Потому что мне очень близка его песня «Пора любви». Да? Это, ну, вы знаете, она, может быть, название мало кто кому что скажет, но, знаете, вы «Осень, осень, вновь надо мной твое прозрачное крыло». Это изумительная вещь, и она мне действительно очень близка, и поэтому близок человек. У него достаточно трагическая судьба, потому что он не карьерист, он не ходил, так сказать, по баням чиновников и потом спекулянтов, он не пел комсомольские, особенно, так сказать, песенки, ну, как-то был в стороне, да, поэтому, в отличие от своих коллег, которых вы назвали, да, вот он как-то не очень блестяще жил последние 20 лет. И мне важно было это сказать. И еще, так сказать, предотвратить желтизну, которая обязательно будет на любой современной программе. Я сделал это.
Кроме этой. На «Радио Свободы» не бывает желтых радиопрограмм.
А вот это что такое?
Это знак нашей солидарности с Украиной. Моей.
А, вот, видите ли.
Да, это нижняя часть украинского флага.
Нижняя часть украинского флага. Видите, священники всегда найдут, как вывернуться из невозможной ситуации. Так вот, да, действительно, был Кобзон и был Лещенко. И я сказал о том, что артист, да, вот есть он только
артист. Да, вот я процитировал, да.
Потому что я еще и тенор, и режиссирую, и так далее. Но это я как бы дополнительно, так сказать, additional. Это в конце книги приложение. Потому что все-таки основная моя деятельность, она связана с интеллектом. Я режиссер, я достаточно много поставил. Я написал монографию, у меня масса статей, в которых самое главное, это именно точное знание и логика.
Okay. Вот, собственно, и все. Вот все. Практика. Вот вы сами себе представили. Как говорила одна моя знакомая, сам себя не похвалишь?
Нет. Да. Я же учусь у вас скромности, понимаете? Потом я не мог опровергать ваши слова.
Вы вначале программы
так меня представили, и теперь я не могу опровергать слова такого человека.
Хорошо, тогда поедем вперед к вопросу о знании.
А на чем мы поедем?
Мы помчимся.
Не-не-не-не, помчимся, это я понимаю.
Мы поедем на цитатах из вас.
На цитатах, потому что вот я вас хотел поймать. Если на телеге одно, а если там, где машина, это уже точное знание.
На машинах.
Я прошу всегда помнить тех верующих, которые нас слушают, что все те радио, телевидение, интернет, приемники, мобильники, гаджеты, все, что вот это есть, это создано не благодаря, а вопреки религии, благодаря знанию, и создано за буквально последние 100-150 лет, когда смогли хоть немножко вздохнуть от влияния ваших коллег-церковников.
То есть Библия запрещает сотовые телефоны?
А в Библии ничего про сотовый телефон не написано, потому что, видимо, человек, который писал ее, товарищ, он вообще не сильно знал, что было, что будет, что можно. Ничего не знал.
Я понял ваши критерии.
Более того, когда писали Библию, ведь не было даже нормальной сантехники и не было туалетной бумаги, как вы знаете. Конечно, в той ситуации можно было написать любую басню.
Я понимаю, что я в ваших глазах пособник мусульманского терроризма, но я должен сказать, что, в общем, с точки зрения физиологии, гигиенистики...
Гигиенистика – это наука новая?
Ну, в том числе. Наука – гигиена.
А.
Гигиенология, если вам больше нравится.
Гигиенология – это что-то про гиену огненную.
Да.
Это
арабская традиция подмывания значительно более опрятна, чем подтирание бумагой.
Я, поскольку часто и живу, и бываю во Франции, да, это теперь арабская страна, я знаю, что такое арабская гигиена. Я знаю, что нельзя зайти просто вообще никуда, потому что, извините меня, ваше арабское говно лежит во всех раковинах. Поэтому не надо мне рассказывать, простите,
я сказки. Понял. А вы его как опознаете?
Что будет? Я его опознаю, потому что во Франции до этого было чисто, а потом стало грязно.
А вы уверены, что это не связано с наплывом новых русских?
Русские тоже, но у них другое, у них другие признаки грязи. Конечно. Да.
Окей.
Так ведь вот, любую варварскую нацию можно идентифицировать по производимой, так сказать, ею грязи.
Хорошо. Да. Прекрасно. Видите, мне даже нет нужды предъявлять вам ваши цитаты, вы их создаете просто на ходу. Это исключительно экономит время. Но все-таки, поскольку вот девиз программы про знания, вот я хотел процитировать ваш отзыв об одном из военнопленных российских солдат, который оказался в плену у Украинской национальной гвардии.
И речь идет о нейрофизиологии и развитии,
да,
так сказать,
да,
антропологии.
И вы пишете, что вот, я процитирую, с одной стороны жалко, но если включить мозги и подумать, эта дрянь ведь шла убивать людей, а теперь включила дурку, как все преступники, как все бандиты, играть типа ребенка. Вы думаете, если его отпустить, он вдруг хорошим станет? Нет. Отчего ему меняться? У него образование интеллекта не добавится, только злость от собственного поражения появится. Если бы его лет в 12-15, потом поздно, отдать из быдла семьи, в которой он, судя по плодам, вырос, на воспитание приличному человеку, чтобы заполнить головной мозг информацией об устройстве мира, то это был бы дельный, просвещенный человек, нацеленный на созидание, которого не могут обмануть пропагандисты, и который не будет быдляцки бычиться в контактах. Я точно процитировал.
Вы не согласны?
Боюсь, что да. Вы понимаете, дело в том, что ведь эту войну, мне кажется, я бы сказал, ее начали люди, ну, типа Чуркина, типа Лаврова. Они как бы на авансцене, но за ними люди, которые в течение там четверти века последней готовили войну в Украине. И это люди, я помню Лаврова начала 90-х годов, я достаточно хорошо знаю те вузы, в которых он учился, и я... Вот поверьте, это человек с европейским уровнем образования. Это человек, который может говорить дельно, раскованно, логично, а
нет,
не вот так, как вы описали.
Я понимаю, я разделяю, да, ваше дивное
вот
отношение к Лаврову и же с ним, но у меня вопрос все-таки. Вы не согласны с конкретной цитатой по поводу конкретного парня, который пришел убивать?
Я не согласен с тем, что если бы вот его забрать... и отдать на воспитание и наполнить,
кстати,
мозг информацией.
Забрать, скажем так, просто действительно дать представление о мире правильно. Я скажу, широкие представления о мире. Это
вы же очень сочно описали то, о чем несколько повестей написали братья Стругацкие, о чем говорил Егор Тимурович Гайдар,
да,
ради чего создана высшая школа экономики.
Да.
Что вот создать для таких вот гадких лебедей, каковым является каждый подросток, отсечь от семьи напрочь, вот, и вложить им в голову...
Вот это неправильно. Не от семьи, а от быдла семьи.
Ну, от быдла семьи.
Нет, простите, это принципиальный вопрос. Если семья хорошая, если мама, папа любят ребенка, если они дают ему образование, то ребенок никогда не станет вот этим, видите ли, маугли животным, который легко может убивать. Поймите, человек вот в этом диалоге, в этих фактах как раз есть полное доказательство того, что нет ни Бога, ни души. Все при рождении всего лишь животные, вот маугли. И если в человека не вложить информацию о мире, не вложить культуру, то ведь ребенок, вот рождается ребенок, да, если бы он уже, как вы говорите, уже рождался с душой, уже, да, то он бы уже знал все эти цитаты, дела про Библию, заповеди, там, математику, биологию, все что угодно.
Вы не путаете душу что с интеллектом.
Смотрите, как правильно. Но он может спокойно там при вас пописать, опорожняться, значит, засунуть потом это в рот, все и так далее, и так далее. Он может хамить, он может кусаться, он все что угодно делает. Если это Маугли, если вы из любой самой хорошей семьи в год там летит самолет над Африкой, выпал ребенок, его воспитает волк, он выживет, там выкормит его. Это, в общем, были истории такие, да, не зафиксированы в науке. Он не будет никак походить повадками и на человека, он даже говорить не сможет. Даже говорить не сможет. Так что вначале было слово, не будет у него слова вначале, потому что его воспитали в несловесной, так сказать, в невербальной атмосфере. Это и есть доказательство. Возвращаясь к этому, товарищу. Как вы, вот, значит, наши радио и, так сказать, интернет-зрители и слушатели не знают, но, как вы знаете, я сейчас к вам спешил, бежал в студию, потому что меня очень подвел водитель такси, к сожалению, в Москве сейчас очень много водителей стало, которые ездят только по навигатору. Вот эти дебилята, которые не знают города, они заводят вас в самые невероятные маршруты, из которых вам потом сложно выпутаться, поскольку приходится просто бежать и так далее, и так далее. И по ходу дела, там он еще включил радио и что-то, и он сказал: Владимир Владимирович, Владимир, как вот на икону. Молодой парень, года 23-24, придыхает, как будто бабка 60 лет из деревни. Я говорю: а вы что, вот так вот с таким пиететом, а вы понимаете вообще, что вот наши убитые на Украине солдаты, твои, так сказать, сограждане, братья, что происходит? Ой, вы в это верите? Нет. Я говорю: а ты вообще в интернет видел? Просто вот, ну, факты конкретные, живые кадры, все. Я в интернет не захожу. Вот прямо вот у него было какое-то истовость. В 23-23 года совершенно выглядит нормально, светски, все. Но у него в этот момент начинается абсолютный экстаз верующего человека. Я говорю: а почему ты так считаешь? Дальше он гениальную фразу говорит, вашу фразу. Говорит: я не знаю, я верю Путину. Вот слушайте, это цитата. Я не знаю, запятая, я верю Путину. Это абсолютно та же схема веры в Бога, любой религии и так далее. Этот человек закрывает свою черепушку от любой информации. Он боится страшной информации, понимаете? Потому что информация сразу ему даст правду и разрушит вот этот вот...
Я повторяю свой вопрос, да. Что если человек будет воспитан в семье волков, он не станет полноценным человеком, я согласен. Но означает ли это, что...
Но вы понимаете, да. Простите, я перебью, что если вы согласились с этим,
да.
Что он не будет полноценным человеком, если он в семье волков, то это сразу отменяет все вот эти ваши представления о душе, о том, что человек создан по образу и подобию Бога. Ну как же, минуточку, если он создан по образу и подобию Бога, да, человек, то он все равно будет с такими же замечательными словами, любовью, фактами и так далее, и так далее. Вообще будет красив, похож на него повадками. И что будет, что, как он на четвереньках, что Бог на четвереньках ходит?
А вы думаете, он ходит на двух ногах?
Так в этом вся и проблема, что это наша, так сказать, это болтология. Потому что никто ничего не может четко сказать.
Нет, почему? Вот ученый. Я могу четко сказать,
ученый говорит, да,
что
да.
Бог на двух ногах не ходит. У него вообще нет ног.
Ну, нет ног. Видите, откуда вы знаете? Почему нет ног? В этом вся и проблема. Мы говорим, вот уссурийский тигр живет там, питаясь так, выглядит так, вот скелет, вот шкура. Все. Это ученый говорит.
Это вы опять наезжаете на Владимира Владимировича?
Нет, нет. Почему? Он помогает, он спасает уссурийский тигр. Почему?
Ну, просто когда обычно говорят, что он что-то делает, надо понимать наоборот. Я почему-то решил, что какие-то тигры...
Не знаю, я верю людям, я верю людям.
То есть вы тоже верите Путину?
Так вот, это сарказм. Так вот, когда вы говорите, там, Бог, душа, я говорю, пожалуйста, я не против. Вы что, вы думаете, что я против? Вы думаете, что я таки... Да никогда, Боже ж мой, о чем вы говорите?
Я думал, хоть есть один атеист, ты к того, оказывается, нет.
Нет, но вы, пожалуйста, вы только докажите, и не надо доказывать это с помощью каких-то басен из древней пустыни. Потому что уже там написано, Бог на небесах, но на каких небесах? Там все с небом понятно, там везде уже плавают эти, значит, спутники через каждые 100 метров.
То есть...
Ну, облом получился с небесами, ребят.
Поэтику у вас в школе не преподавали.
Поэтику?
Поэтику.
Нет, понимаете, поэтику нам не преподавали, она была в курсе, она затерялась в курсе
русской литературы. И что такое метафора, вы поэтому не знаете.
А, вот, последнее прибежище негодяя, это метафора. Не только патриотизм, это еще не просто метафора, а метафора на религиозные темы. Это вот уже, когда бежать, уже он прибежал сначала в патриотизм, там уже отсиделся, уже на патриотизме заработал виллу в Антибе, в Майами, все. И вот уже некуда бежать, дальше уже приперли к стенке Майами, приперли.
Евгений Николаевич, как вы живете, мне хочется спросить у вас адрес моей виллы в Майами.
Нет, у вас нет, потому что вы все время сопротивляетесь нужной конфессии. Вы бы в РПЦ вступили, наконец.
Да, в общем, есть русская православная церковь.
Но это они так не считают.
А мало ли кто так не считает. Важно, что я считаю.
А вот объясните мне, скажите, русская, значит, я видел попов русской православной церкви, они поддерживают Путина, они поддерживают вторжение на Украину.
Вы видели все 10 тысяч человек?
Нет, все 10, слава богу, не видел, что же я, так сказать, я ужастики не смотрю. А столько, хотя, наверное, столько мужчин в юбках, наверное, интересно. Но,
почему же юбка? Это платье с вашего
это
разрешения.
Платье.
Конечно.
Но это только с моего разрешения. Стол мужчин в платьях, это, наверное, это интересный такой перформанс.
Я не советую вам ездить в Шотландию, Евгений Николаевич.
В Шотландию?
Да, с вашим ограниченным мачистским, я бы сказал.
Мачистским, да. Нет, видите, там все-таки они не в платьях. Кильт – это не платье.
Не совсем. Да и подрясник не совсем юбка.
Ну, подрясник это... Так, я, кстати, понимаю, почему попы не так не хотят, чтобы женщины носили короткие юбки, потому что конкуренция.
Да где же вы таких взяли? Я, например, всеми фибрами души за мини-юбки.
Ну, нет. Ну, знаете, известно давно бескорыстная дружба мужская.
Так вот, вернемся все-таки к метафоре.
А что же вы так сразу-то к метафоре? Ну, да вернемся, да,
к вашему последнему. У вас застревание на мини-юбках. Вы хотите об этом поговорить, Евгений Николаевич?
Нет, нет, просто это же ваше обычно, вот у ваших коллег, у них застревает этот сюжет, как он видит что-то там.
У тех из моих коллег, которые вызывают ваш интерес.
Так я просил вас объяснить. Да. Вот ваши коллеги из РПЦ поддерживают режимы, вторжение Украины и так далее. Вы за них неким образом в ответе.
Почему?
Ну как, стопочку. Они получают, ну они же верят Богу. Они же христиане.
Да.
Так.
Я в ответе за всех верующих?
Не, не, минуточку. Вот вы, они действительно христианские священники?
Да.
Так. Так. А как отличить одного от другого? Или все одинаковые?
Все разные. Я не знаю двух одинаковых христианских священников.
Хорошо, но тем не менее, вот вы поддерживаете их в этой поддержке их режима?
В политических вопросах?
Политических.
Я думаю, что все разные.
Нет, нет, вот те, кто поддерживает вторжение на Украину, священники, такие есть, вы знаете, они открыто радуются этому и даже призывают.
Моя позиция здесь не принципиальна. Она заявлена...
Не-не, это очень принципиально.
Да ну, перестаньте. Я стоял на Крымском мосту с плакатом против вторжения в Украину.
Да,
о чем
речь?
Интереснее другое. Ведь если наша
программа... Причем на холодном ветру.
Не говорите. Если наша программа о знании, она все-таки об этом, я буду к этому возвращать.
Так я ведь... хочу узнать, очень хочу узнать ваши отношения.
Так вам бы хорошо бы узнать принцип, по которому формируются знания.
Так это мы в курсе, это в школе проходит очень просто.
Вы уверены?
Да, это
ну, смотрите, значит,
верифицированная вам... информация. Нам ну, режут лягушку, показывают разрез.
Я надеюсь, вы в школе не препарировали православных священников?
А, да, я не помню. Я очень часто прогуливал. Я прогуливал. Может быть, как раз когда резали священника, я прогулял.
И потом, когда из окна висел раздербанный труп, вы не вставили вопрос, почему он тут повис. А видите ли...
Я не задаю лишних вопросов.
И этот человек называет себя...
Да. А, видите я ли... еще и член независимого совета по правам человека.
Существует понятие представительской выборки, представительной выборки, репрезентативной.
Репрезентативной, да.
Но я все-таки...
Этот тип
предпочитаю переводить на русский язык. И здесь
а проблема... что русский язык у него только вот наивный и серьезный? Это русские слова?
Проблема в том, что на поверхности духовенства довольно небольшой круг людей. Это 30, может быть, даже меньше человек, которые, как говорится, засвечены.
В общем, то, что всплывает.
Нет, почему? Это люди, которые выступают по телевизору, это официальные представители.
Не, ну я метафору говорю. Церкви. То, что всплывает. Вы же любите метафоры?
Я есть метафора.
Ох, вот это точно, да.
Вот. Но кроме них существует еще несколько тысяч человек. И большинство из них не выступают.
Боятся, молчат, хотят сохранить место, трусят или
нет,
не знают.
Не совсем.
Или закрывают глаза.
Не совсем.
Так
простейший
чуть-чуть.
Пример отец Александр Мень покойный, который жил, когда
ну, потому
война.
Он и покойный?
Он не выступал. Он жил в эпоху, когда была
ну,
война
как
в Афганистане. Он не заходил дальше призыва вернуть Солженицына в Россию.
Ну, это, ну, слушайте, это нацпредатель.
Вернуть
это национальный предатель, конечно.
А что, Солженицын не русский?
Видите, Солженицын оказался таким русским, что
ну,
мало
видите,
не покажет.
Ну, так, вот. И тем не менее, отец Александр...
Но для той поры да. Он был неправильным русским. Потом все переменилось. У нас же понятие правильного русского, оно меняется.
Как это у вас у атеистов все динамично? И отец Александр...
Эволюция – это есть вечная динамика.
Это еще Иуда говорил, я помню.
Да, есть такая цитата, в переводе кого?
Маршака Соловьяковича, конечно. А вы знаете, что означает фамилия Маршак?
Ну, видите, проблема в том, что некоторых языков библейских я не знаю.
Она, как и многие еврейские фамилии, является аббревиатурой. Гласные там не играют роли, потому что это иврит. Значит, надо МРШК. Мурену Рабе Шлоим Кохел. То есть наш Равви Самуил мудрец. Вот что означает фамилия Маршак. Это вам подарок.
Вполне себе православный, думаю. Я как раз в этой связи, в смысле рабби, да, хотел сказать, что я же не против, если бы там, вот, допустим, иудеи, у них есть свой фольклор древний, да, это не то, что верить, ну, как бы наслаждаться этим, как вот рубашка, да, такая с узорами древними, все. Но в 21 веке всему миру, там, в разных странах, русским в том числе, вот моих предков никто из земли египетской не выводил. А
там то есть они там до сих пор в рабстве?
Ваши надо юмор, надо подтягивать юмор. Значит, там написано в вашей книге, да, что вот я Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Ну, слушайте, ну где мои, в Египте нас не было, товарищ. Ну, что ж поделать?
В Израиле, а вы нам навязываете. Да, в Израиле, в том числе в Иерусалимском университете, есть довольно многочисленное направление в исторической науке историков, которые отрицают и существование царства Давида, и существование царства Соломона, и египетское рабство. Но дело в том, что они отрицают величие и размеры. Но, скажем, сказать, что евреи никогда не бывали в Египте, невозможно, потому что нельзя доказать отсутствие.
С удовольствием. Евреи, пожалуйста, бывали в Египте, я не против.
Уже, спасибо.
Будут, пусть живут, все.
То есть вам нравится, когда евреи в рабстве?
Нет, я имею в виду, живут свободно в Египте, все.
Свободно в Египте?
Да, но... Ну, там же ваши друзья мусульмане. Но дело в том, что я-то здесь при чем? Россия, да? Россия. Древняя там это, Русь, все. Ну, при чем здесь...
Я вам скажу. Да. К вопросу о знании. Давайте все-таки возвратимся еще чуть-чуть. Рассказ о пребывании евреев в Египте, он являлся частью пасхального обряда.
И Пейсаха.
Да. И строго говоря...
Еще одно русское слово.
Ну, да кто бы сомневался.
Боже мой, конечно.
И в этом смысле он всего-навсего отвечал на простой вопрос. И вот я подозреваю, что вас в детстве этому не учили. Вопрос был такой.
В Пейсаху в детстве меня не
этому
учили.
Этому вопросу вас не учили.
А, вопрос.
Вопрос был такой. Вот его бы Навального послушать.
Бедный, а теперь... Навальный сидит в своей квартирке, выйти не может.
А вы уверены, все... что это очень маленькая квартирка?
А вы все злитесь.
Я не злюсь.
Почему такие вот... Почему христиане так хотят...
А при чем тут христиане? Это я как мужчина возмущаюсь.
Так вы бы предупреждали, что тут вы как мужчина говорите, тут вы как не мужчина, христианин.
Когда Навальный обругал женщину-дагестанку непристойным словом, я был возмущен как мужчина. Ну и немножко как христианин.
Чуть-чуть.
В основном как мужчина грешным делом.
Ну так вот, вы что-то
ребенку, ребенку учат задавать вопрос. Папа, вот там, по дороге, идет нечесанный, грязный, вонючий чужестранец. Давай забросаем его камнями. А папа говорит, Мойша, вот возьми кусок хлеба и отнеси и покорми. А теперь, Мойша, спроси меня, почему ты должен так делать. И Мойша спрашивает, отец ему рассказывает о египетском рабстве. Корми пришельца, отнесись к нему хорошо, потому что ты сам был пришельцем-рабом в земле египетской. Вот смысл рассказа о египетском рабстве. Рабство было, может быть, маленькое. Может, они там, как русские таджики, всего-навсего мыли камни для строительства.
Нет, кстати, у меня другой вопрос.
Да.
Я здесь, в любом случае, я...
Видите, когда
вот
вы...
Вот я, Женя, я тут при чем?
Я вам скажу. Когда вы выступаете против российского вторжения в Украину... Это чудно. Вы,
более
Александр
того,
Невзоров...
Более того, против любого вторжения в любую страну, любой другой страны.
Вот здесь у вас есть оттеночек, о котором я бы хотел спросить. Оттеночек вот какой. Когда вы говорите, что Европа стала африканским или азиатским,
ну, конечно,
мусульманским государством.
Теряются город за городом. Марсель потеряли, Париж наполовину потеряли.
Да. Вот здесь у меня и встает вопрос. Дело в том, что когда Украина дает отпор российскому вторжению... То ведь с чего началось? Началось с желания интегрироваться в Европу и подписать соглашение об интеграции с Европейским Союзом. И ведь часть этого соглашения, собственно, мировоззренческий конфликт, он прошел вот именно по этой линии. Потому что интегрироваться с Европой означает принять, что ты не притесняешь пришельца, что ты его примешь, ты ему дашь посуду.
Совершенно верно.
И так далее.
Совершенно
и тому подобное.
Верно, да.
Значит, у меня возникает диссонанс.
Не надо подменять понятия. Значит,
да.
Вообще профессия священника – это подменять понятия. К сожалению, это так. Вы это делаете очень
себе это
профессионально.
Запишу.
Да, профессия священника – это подменять понятия.
Так.
Так вот, я за то, чтобы помогать людям. Я не знаю, на нем не написано «чужестранец» он, или написано «не чужестранец». Да? Есть понятие эмпатии. Я помогаю не только людям. Да? Вот воробушек выпал из гнезда.
То есть вы помогаете только тем, кто вам нравится?
Смотрите, воробушек выпал из гнезда. Надо помочь. Кошечка там что-то упала в реку. Надо вытащить кошечку. пожалуйста, приехал потрясающий там арабский, негритянский певец, артист, приму, куплю билет и так далее. Узнаю, что фантастический талант, там без денег, устрою какую-то помощь. Политический, там, борется с исламизмом в своей стране за права человека, его обязательно надо принять, его там убьют, его надо действительно вывести в Европу, ему помочь. Да? Но подменять понятие, подменять, да, да, не один, не два, не тысяча, не десять тысяч, а уже миллионы. Просто вот так, как раньше ордой, а ведь раньше это ходили ордой, да, просто сейчас им объяснили наши вот эти все штучки, которые не собираются играть, толерантность. Гениальная вещь, потрясающая, вот такая штука, обязательно нужна, но только для тех, кто в нее играет. Понимаете? Когда приехал миллион, и он уже не дополняет, а подменяет местное население, давит, не хочет работать, ведет себя исключительно агрессивно. И поймите, это не исключение. Исключение только подтверждает правила, но это уже не исключение. Это не 5%, не 10, не 20, не 30, не 40. Это 90%, 96% во Франции уголовных преступников – это пришлые, причем нелегалы. Вы говорите, что надо дать пособие. Но, простите, пособие – это законная штука. Если он нелегальный, какое может быть пособие, да? То есть всему есть пределы. Не надо подменять понятия. Я ненавижу, когда начинают врать, причем врать с очень красивой пафосной миной. Все фашизмы, все тоталитарные режимы держались всегда на чем? На лозунгах человеколюбия. Всегда. Самые главные друзья людей, детей, негров были Ленин, Сталин. Вот Сталин, главный друг детей – негров и кого еще? Всех, вообще всех людей на земле. Главный друг. Вот главный убийца. Кого я смотрите, объясните, пожалуйста, кого вот я, такой плохой, так сказать, человек, кого я замучил, убил и так далее? Никого. А вот те, которые человеколюбцы, вот они действительно, на них крови очень много.
Мой вопрос, собственно, ведет к проблеме знаний вот каким образом. Потому что говорите ли вы об африканцах и арабах в Европе, говорите ли вы о российских солдатах в Украине, но я думаю, что к ним обоим относится вот эта ваша цитата. Это генетические отбросы, издержки эволюции, которых этих людей, не коснулось. Звери вышли на тропу войны против людей. Конец цитаты. Узнаете свои слова?
Это да, это ваша профессия, опять подменять понятия и жонглировать...
Да я пока еще даже не подбросил, я просто процитирую.
Жонглировать цитатами. Разве так. Вот эта цитата, которую вы сейчас произнесли, она относится в реальности, да, реальность легко сфотографировать, она относится к русским солдатам-оккупантам на Украине.
Нет, но она в абзаце, относится. Который начинается словами, обратите внимание, как озлоблены в последнее время генетические ватники.
Так.
Это о ком?
Генетические ватники?
Да.
А что, это разве солдаты регулярной армии?
Они в отпуске.
Они в отпуске. Ага. То есть вы поддерживаете, так сказать, версию товарища Путина?
Так вы верите Путину, вы как-то уже
нет,
сейчас сказали.
Нет, учитывая, что мое отношение к вере, я могу сказать, что да, я верю.
10 копеек.
Смотрите, меня есть смущает, вся проблема. Да. Давайте так, чтобы не жонглировать цитаты, не пытаться кого-то поймать друг друга, давайте честно, откровенно, красиво, достойно. Есть наука, есть эволюция, антропология, генетика и так далее, и так далее.
Эволюционная биология.
Эволюционная биология. Так. Вот разные виды, так сказать, существ. Вот наш вид Homo. Да? Homo мы sapiens, доразвивались sapiens. До определенного уровня, как мы выглядим, да, у нас есть мозг, но, еще раз объясняю очень простую штуку, элементарно простую, просто это факт. Если этот мозг не наполнить информацией о культуре, так, да, культура все вместе, наука, искусство, политика, все вместе, да, то человек не будет сильно отличаться, я имею в виду не потому, что он может хватать, у него так правильно кисть легко развернута, да, а отличаться от животного. И это объясняет все. Это объясняет всю разницу между людьми. Что один гений, другой не гений. Да? Один культурный, другой не культурный. Один плюнет на улицу, другой не плюнет. Один поможет, так сказать, человеку или воробушку, другой не поможет. Очень все просто.
Я возвращаюсь к вопросу о Лаврове, о Чуркине. О том, что
мы говорим люди... про гений, причем из Чуркина, я не понимаю. Мы же о людях говорим. Причем из Чуркина.
Вот-вот-вот. То есть, ну, это же все-таки биологические существа из рода Homo sapiens sapiens, которые нагружены информацией. Я думаю, что они любят ходить в консерваторию, а может быть, в Гран-Опера в Париже.
Они любят ходить красивую жизнь.
Почему красивую жизнь? Вот, они любят искусство. Они очень хорошо образованы. Я думаю, что они, скорее всего, читали не меньше вас, а может быть, даже и больше. Вот. Тем не менее, они говорят то, что говорят, и делают то, что делают. А, значит, мы можем предположить, что дело все-таки не в знаниях, которые загружаются-то.
А все дело в том, что когда мы приводим исключения из правил, или когда мы начинаем обсуждать конкретного человека, любого, меня, вас или Чуркина, то верующие почему-то забывают, что вот есть Нагорная проповедь, есть 10 заповедей, но, простите меня, а сколько миллионов верующих убивали, насиловали, выжигали, вешали, четвертовали, то есть были убийцами, нарушали, сколько верующих ворует, возжелает, так сказать, чужих жен, чревоугодствует и так далее, и так далее.
Но, Евгений Николаевич, это немножечко...
Нет, это все вместе. Есть конкретный человек, да? У него могло конкретно сложиться в связи с его, так сказать, комплексами, болезнями, ущербностью и так далее, и так далее. У него могло сложиться масса вещей. Комплексы, болезни, ущербность – это физиологические вещи, это все наука. Если у человека, допустим, есть какие-то, вот у него в связи с какой-то ущербностью начинает расти мания доминировать или обмануть или так далее. Да, информация человеку дает возможность, чтобы стать, так сказать, культурным, но качество и количество не всегда совпадает. Да, иногда можно много вот, не в коня корм, да, много в него наложили этой информации, она не сработала. Такое тоже, конечно, бывает.
А, бывает.
Смотрите, такое тоже бывает. Но я еще раз объясняю, что все равно, если не вложить, то никакого шанса на человека подобие поведения, в том числе на прямохождение, на то, что я не буду здесь опорожняться, не убью вас прямо просто легко, потому что я вообще не знаю, что вы там кротов, что вы человек, что убивать нельзя, что...
Ну, не смущайтесь, если хотите, то пожалуйста.
Да я... я читаю Уголовный кодекс. Ну, ни о чем говорить.
Честное слово, я могу написать бумажку, чтобы не было никакого уголовного
преследования.
Потому что я чувствую, вас это как-то беспокоит. Я чувствую, вам хочется.
Вы сейчас как Фрейд, вас это беспокоит.
Да, когда вы обвиняете верующих, что они вот...
Я не обвиняю. Я констатирую факт.
Когда вы констатируете факт аморального поведения верующих, это не совсем...
Нет, я про так. Аморальность ничего не говорю. Аморальность – это ваши все дела.
Так, а насчет грехов тогда как-то
сформулируете? На морали спекулируете вы.
Хорошо. Когда вы говорите, что верующие не соблюдают собственные заповеди, нормальная формулировка?
Нормально.
Хорошо. Вы попадаете мимо кассы, потому что я-то как раз не утверждаю, что знания
важны. Да, атеисты в России современные всегда попадают мимо кассы, потому что в кассе стоят ваши профессиональные верующие, профессиональные патриоты.
Евгений Николаевич, я понимаю, что нашел удар мимо пояса, но вот в деревне, где у меня была мама и отец, под Боровском, существовал такой обычай. Там каждые 2 года меняли председателя сельсовета, чтобы следующий мужик и следующий изба, следующее домохозяйство могли малость прибарахлиться. Так вот, перед тем, как 25 лет, если верить вам, у кормила, который кормит, стали православные, перед этим все-таки 70 лет стояло ваше братье.
Не, товарищи. Кто основал патриарший престол в 43-м году? Товарищ Сталин. Кто закончил соответствующую, так сказать, религиозное училище, школу, да? Сталин окончил.
Но, видите ли...
Где воспитывались все революционеры, все в 19 веке, когда Россия была великой православной страной, все ходили крестными этими делами. Все.
То есть ваши... часовню тоже я развалил.
И последние 50 лет ребятки были в погонах, ваши коллеги.
Нет, ребятки были в погонах. Основной поток финансирования шел на воинствующие ты.
Послушайте песни Шульженко, все советские песни, там везде слово «душа». Все нормально было, какие гонения. Пару раз сказали, что ой, платите налоги. Это и есть гонение. А? Ай-яй-яй.
Так, государственное финансирование научного атеизма вы отрицаете?
Государственное финансирование научного атеизма – это были люди, верующие в тело Ленина. Ленин был Бог, они молились на его мощи, ходили толп сумасшедших, потом они встали к другим храмам опять. Им сказали, что молиться надо на те кости, которые древнее, этот не очень древний. Ребятки, это же была другая, какая разница, на какие кости молиться. Он, Ленин лучше сохранился, кстати, лучше реально сохранился, чем эти все вот эти ваши ребятки.
Ну, как говорится, надо смотреть на соотношение затрат и качества.
А, затрат и качества, если это все-таки есть. Есть, да? Конечно.
Видите ли, наши православные святые сохранились, хотя никто за ними никоим образом не ухаживал. А с Владимиром Ильичем целый институт на улице Красина.
То есть, если бы за вашим православным святым каким-нибудь ухаживал, так называемым святым, ухаживал институт
На улице Красина?
На улице Красина. Тоже хорошая фамилия, да? То, значит, он был такой же, как огурчик.
Ну, к счастью, за ним не ухаживали. Но давайте все-таки еще чуть-чуть продвинемся. Я-то как верующий...
Скажите, а вы действительно верите вот в силу мощей?
Я верю в то, что материальное начало несовершенно чуждо...
Простите, это красивая фраза. Я вижу сейчас, вы скажете красивую фразу, очень образованный, начитанный человек. Скажите, вы верите в силу мощей, Ильи Муромца?
Евгений Николаевич, тогда я вам скажу, снимайте немедленно рубашку с фламинго, будьте самими собою, одевайте сермягу, не старайтесь казаться лучше, чем вы есть.
Конечно, удивительно, что вы хотите меня раздеть прямо в студии.
Я хочу, чтобы вы были сами собою.
Посмотрите, а это я сам собой, а это я такой.
Вы родились в этой рубашке?
Это нет, это просто, это фламинго, это кожа настоящая. А скажите, а вы, так все-таки ответьте честно, вы верите в нетленные мощи, которым подклоняются по всему христианскому миру? Илья Муромец, там какая-то
плохо осведомлены. В христианском мире поклоняются не только нетленным мощам, но всяким костным останкам святого.
Да,
вот. Конечно. Каждое воскресенье я целую останки святой Марии, которая частица у нас на алтаре.
Простите, еще, у вас на алтаре частица святой Марии?
Частица костей. Одной святой 20-го столетия.
И вы целуете?
Да. А скажите, а вот если вдруг...
То есть вы верите, да, в это, что они, да?
Да.
Очень хорошо. Но это же язычество, простите.
Да
вот
нет.
Где, скажите, где у Христа написано в вашей вот брошюре, да, главной, где там написано про силу мощей, костей? Как раз язычники молились на кости, на овощи, на фрукты, там, гадали по печени.
Вы не путайте язычников с русскими людьми, которых подвергли продовольственным санкциям. А вот первый раз слышу, чтобы язычники молились овощам.
Нет, конечно, молились. Еще как верили в силу, приносили некому Богу, там, где он...
Вы точно учились на историческом
факультете, да? Да, совершенно точно. Приносили жертвы сначала людей, потом, значит, все-таки...
Арбузу?
Потом арбуза носили, потом еду, все носили тыкву, чтобы она выросла две тыквы. Ну, они же думают, что если две тыквы угробить, то обязательно вырастет.
Я с удовольствием почитаю учебник религиоведения, когда вы его напишете.
Обязательно. Таким образом, вы отказываетесь от весомости библейских заповедей и верите в языческие, так сказать, все эти дела?
Библия не запрещает верить в мощи. Я даже точнее скажу. Ну как, Библия верует в святость воды, например. Библия верует в благословение чего угодно.
Но не всякой, наверное, воды.
Той, которая благословлена.
Вот, видите, опять-таки языческий обряд.
Почему?
Конечно, языческий.
Моисей язычник, раз он благословлял.
Ну, знаете, как сейчас мы всерьез будем говорить Моисей? Ну, Моисей, наверное, это, знаете...
Все-таки не язычник.
А откуда, знаете, мы знаем мы Моисея, откуда мы его знаем?
По тексту.
По какому тексту? Это источник, вы же историк.
Какой есть,
да,
но есть, да, других-то нет.
Вся и проблема.
Нет, я не вижу большой проблем.
Нельзя ничего ухватить, верифицировать. Знание, вот то, что мы сейчас говорим, это все, так сказать, буколики.
В мои годы вы бы истфак не кончили, потому что вот я профессиональный источниковед. На фразе «нельзя ничего верифицировать» меня бы вышибли из института.
Нет, нельзя верифицировать то, что вы говорите.
Священное писание такое же
сборное. Так называемые священные писания. Если я пропустил бы то, я согласился.
Да, священное писание. Нас создали 6-7 тысяч лет назад.
Что бы ни говорил так называемый Евгений Панасенков о священном писании.
Точно, это точно. Вот большая разница. Потому что у меня есть паспорт, могу показать. Потом я конкретный человек, я все помню. Вот вы, где, а вы покажите вашего конкретного Бога.
Вот патриотист, дотрешься до паспорта.
Я хочу, мне очень хочется встретиться действительно с Богом. Правда, у меня к нему очень много вопросов.
Например, первый вопрос я уже знаю. Покажи паспорт. Вот у вас паспорт.
Это юмор такой, да, я понимаю. Но надо все равно как-то расти. Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог? Младенцы гибли, а они, получается, по вашей системе вообще в аду будут гореть, если их не успели крестить, если ребенок погиб до крещения, да, по вашей системе?
Вы не путаете меня с кем-нибудь?
Ну, если вы христианский священник, так?
Да. Ну. Вы знаете, что в христианстве разное отношение к детскому крещению.
А да, вы же очень хитрый, у вас же нет общей позиции. В этом вся проблема. У вас миллион религий, миллион конфессий. Но... Помимо христианства еще... Я атеист, я один, вас много. Вас очень много. Одни моются на деревья, другие, значит, втыкают иголки в куклы, думают, что что-то произойдет, да?
Так вы бы сказали спасибо, ведь могли бы вас воткнуть.
Но видите ли как, есть уголовный кодекс светский, которым это запрещает.
Вот патриотист дотрешься либо до паспорта, либо до уголовного кодекса. Как-то ну, вот я... у вас свое священное
нет,
писание.
Нет, ребятки, надо расти в юморе, в масштабе. Религия уже выросла в масштабе, так сказать, насилия, уже есть крестовый поход, уже есть исламский терроризм. Растите в уровне юмора. Это что же надо?
Мне нравится исламский терроризм или христианский?
Любой. Так любой вот... терроризм отвратительный, но почему-то 99% в мировом терроризме.
Я понимаю, что вам трудно смириться с тем, что существует многое, что нужно бы узнать. Например, вам трудно узнать различия между основными христианскими конфессиями. Хорошо.
Нет, простите. Есть вот так называемое понятие «обезьянья работа». Да? Вот вы придумали.
Мартышкин труд, в смысле.
Да, Мартышкин труд, вот человек, хоть Гиббонов. Я имею в виду не автор книжки. Вот смотрите-ка. Один говорит, вот Бог это, другой этот. Их 300 миллионов, огромное количество всего. Плюс еще тотемистические всякие дела. Да? Кто камням, кто деревьям, кто чему. И вот смотрите, я вам скажу, вот я сегодня придумал. Вот видите, вот эта пуговица, вот пуговица. Вот эта пуговица, это и есть Бог. Я в прошлый раз про табуретку говорил. Это я в него верю, он меня создал, вообще всех создал, вас создал этот Бог, и тогда вы должны перед этой пуговицей молиться. Вы скажете, вы что, сумасшедший?
Нет, нет, я не скажу, Евгений Николаевич.
Да,
тем более, что надо сказать, слушая вас,
коллегами,
слушая вас, у меня зарождается подозрение, что действительно
что пуговица
это пуговица.
Создала вас. Якобы круто.
Вот так вот.
Видите ли, и потом вы мне скажете, а вот ты лентяй, ты не хочешь изучать еще и эту религию пуговичную, и еще ту, и так далее. Ну, я же не психопат, чтобы вот так про все пуговицы знать.
О, да. Я понял, пуговицы вас не интересуют.
Но... Пуговицы меня очень... Меня не интересуют религии, связанные с пуговицами.
Хорошо.
А религия... пуговица – это важный, очень важный элемент костюма. Очень.
Религия, не связанная с пуговицей, к которой я имею честь принадлежать, она ведь не говорит, что человек – это вот знание, которое в него вложено, иногда дает сбой. Наоборот, она мне говорит, родится аутист, родится человек неполноценный интеллектуально или эмоционально. Люби его, он не ошибка.
А почему он у меня неполноценный? Он априори у вас полноценный.
Нет, почему? Почему? Что же, верующие, по-вашему, не знают, что есть болезни? Просто когда человек болеет, я не начинаю бить себя в грудь и кричать, Господи, Господи, где же ты? Как он мог заболеть? Да. Я ищу лекарства.
А ты же вам плевать совершенно.
Нет, но я стараюсь вылечить болезнь.
Да? Вы ищете лекарства?
Нет.
А с какого-то века верующие ищут лекарства?
Вы понимаете, правильнее было бы поставить вопрос, с какого века в медицине появились неверующие. Я вам скажу, с 19-го. До этого все медики были верующие.
Вы их лично всех знали?
Ну, те
проблема
медики...
Проблема в том, что когда-то, ведь, смотрите, когда-то, когда у людей не было возможности, так сказать, знать о мире столько, сколько в 20 веке, действительно, любой человек, ну, он не знал, не было там, так сказать, информации, он мог поверить любой ахинею. Но когда уже есть, это не аргумент. Действительно, человек вот в детстве, он мочится в штаны.
Я не говорю,
но вы же, смотрите, вы сейчас уже не мочитесь, да, потому что вы выросли. Так и наука выросла.
Евгений Николаевич, вы склонны к поспешному умозаключению. Вот Бога нет.
То есть вы мочитесь в штаны, я так подозревал.
Я не говорю, да и нет. Я хочу поддержать вас в напряжении.
Это была гениальная песня Клавдии Ивановны Шульженко. Ни да, ни нет.
Вот я хочу поддержать вас в напряжении, потому что проблема не в том, как вы оцениваете знания, а как вы его добываете.
Обычно врачи в целях, так сказать, лечения, наоборот, просят расслабьтесь, а вы какое напряжение. Вот ваши все церковные дела. Сразу напрягайся, напрягайся, гад. Ну, что это такое?
Где эмпатия? Так у вас-то болезнь где духовная, эмпатия? А не физическая.
Если у меня болезнь духовная, объясните, пожалуйста, почему я не страдаю? Болезнь, знаете, хотя словарь. Вы же образованный человек.
А вы забыли притчу о царе, у которого знаете, был сын, и царь спрашивает сына, ты страдаешь алкоголизмом? А сын говорит, я им наслаждаюсь.
Притча всегда... Слушайте, вы знаете, как я вас уважаю? Вы себе представляете? Я иду к вам, я как на праздник иду, да? Поэтому идем в словарь, там болезнь, то, что, так сказать, вызывает страдания. Да, алкоголизм, конечно, вызывает страдания, потому что печенка отпадает, мозг отличается, потливость и так далее. Конечно, что очень
Евгений
плохо.
Николаевич, как человек...
А вот духовная болезнь, вот...
Да.
Ну вот я не думаю, ну что, а что такое духовность с вашей точки зрения?
У меня нет точки зрения, духовность понятие атеистическое. Это какое-то...
Нет, духовность это то, что твердят все ваши коллеги круглые сутки.
Нет,
они
нет,
на этом
мои коллеги говорят о вере.
Они зарабатывают.
О вере, Евангелии,
и на этом зарабатывают. А скажите, вас скажите, зачем Богу деньги? Вот зачем Богу деньги? Если он создал мир, вселенную, моря, леса, пароходы, вот зачем ему? Он все может, у него все есть, он все это создал. Зачем ему деньги отнимать у населения? Что-то тут как-то темните, коллеги.
Откуда вы знаете, что ему нужны деньги?
Ну как, ваши коллеги говорят, что давай десятину, давай это собирай. Все века
говорят.
А я
вам этого ведь не говорю.
Так, ну вы какой-то странный. Все вас, у вас все нормальные ребята там.
Видите, вот я у вас странный, генетические отбросы у вас странные, аутист,
генетические отбросы, наверное, не странные, они определенные, изученные, нормальные в рамках антропологии.
Конечно. Вот здесь какой-то все-таки между вашим знанием о человеке и знанием верующих какая-то пропасть. Потому что, еще раз скажу, для
меня... Что у вас-то не знание, у меня знание, конечно, пропасть.
Нет, у вас малое знание, что человек – это биологическое тело плюс информация. А у меня позиция такая. Человек – это даже в отсутствии информации, он все равно человек. Он все равно отвечает за свои поступки. Его все равно можно любить.
Нет, ну мы же выяснили, да. Вы согласились про Маугли, что если его нет информации, он будет мочиться, он будет при вас убивать, прыгать, ходить на четвереньках. Он не
убивать
будет отвечать.
Убивать он, скорее всего, не будет.
Он не будет отвечать.
Во-вторых, я совершенно не соглашался. Опять у вас поспешное умозаключение.
Ну как, можно отмотать?
Нет, дело в том, что вы провели две крайности. С одной стороны, министр Лавров, с другой стороны, Маугли.
Вот. Это не крайности, это очень во многом, в общем,
это
сказать.
Это вы с Лавровым разбираетесь уже на каком-нибудь концерте Кобзона, когда вы окажетесь рядом. Вот я не окажусь.
Так. Но ведь... А почему вы не окажетесь рядом с Кобзоном? Все люди... Разве он вам не брат, Кобзон? Вам он больше брат, чем мне, кстати.
У меня нету денег таких, чтобы купить билет на концерт Кобзона.
Ой, знаете, Кобзон очень любит петь. Он бесплатно и бесплатно везде и поет. Это, вы о чем вы говорите? Вы можете даже попросить. Он потрясающий парень в этом отношении. Он страшные вещи говорит про политику. Просто страшный. Но в этом, вот что касается просто пения и знания о музыке...
А как вы думаете, Маугли может стать большим певцом?
Может Маугли? Быть, да. Объясняю, что если Маугли не будет Маугли, то есть ему объяснить, что такое музыка,
нет,
ноты,
ну,
рифмы
же поют,
и так далее.
Они воют. Он может раскрыть себе талант.
Ну, если для вас это, смотря что называть пением, да, ведь можно и религию назвать знанием, да? Можно
нет,
и волка
нет,
назвать
не надо,
песом.
Не надо. Вера – это вера, знание есть знание. Так вот, я знаю, что человек, если он в нормальных обстоятельствах, каким его замыслил Творец, а Творец не замыслил человека среди волков.
Откуда мы это знаем? Как откуда вы, почему вы берете говорить за Творца? Вот это я просто спрашиваю, сидим в студии Радио Свободы.
Он меня попросил временно побыть его представителем.
Его представителем. Так уже есть папаня Римский, уже есть. Почему вы как с ней, корона Российской империи? Нет, я император всероссийский.
Так у нас с ним полное единогласие. Мне папа с утра позвонил и сказал, будешь вести программу с Панасенком, скажи ему то-то и то-то, я вам передаю.
Вы как в Белой гвардии Дни Турбиных, да, уже подошел ко мне гетман.
Да. Так вот я вас уверяю.
Да.
На самом деле была такая замечательная...
Вы меня уверяете. Да.
Да. Угу. Я тогда сошлюсь на книжку одного атеиста петербургского, такого замечательного фантаста 60-х годов, который писал в повести «На острове решили ученые обезьян наделить грандиозными математическими способностями». Вот антимаугли, в них стали загружать знания. Загрузили. Кончилось тем, что эти все знающие обезьяны съели экспериментаторов.
Ну, видите, это же тоже сказка, как и Библия.
Почему как и Маугли.
Сказками? Нет, вы же сказали. Нет, Маугли. А Маугли – это научные, вот, есть научно фиксированные факты, да, утерянные дети, все, они действительно вырастают в животной среде. Вы понимаете, вы все время хотите этими метафорами какими-то...
Да какая же там
ширмочки,
метафора?
Ширмочки, а за ширмочками голая стоит, и уже не молодая женщина стоит. А ведь не, она прекрасна, она нимфа, богиня, красота, Анжелика Маркизангел. А оказывается, там, ой, старая какая кокетка, понимаете, за ширмой была. Знаете, картина известная висит. Ну, что же такое?
Говорил Евгений Николаевич Панасенков. Наша сегодняшняя программа на Радио Свобода была посвящена знанию, его месту в жизни каждого человека. Что же все-таки делает человека человеком? Знание, Дух Божий, вера. Остается судить нашим читателям, которые могут всегда обратиться за разъяснениями и к Евгению Николаевичу в его блоге, и к Священному Писанию, и к церковной традиции. Всего вам доброго. Вел программу Яков Крот.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».